Марина Иванова. В погоне за мужем. Юмористический роман. Читает автор. Глава первая. Издалека доносилось завывание дворовых собак. Маша в потемках никак не могла разобрать, куда дальше идти. Не было ни единого фонаря на улице. «Куда прешь?» — раздался с спины мужской голос. Маша вздрогнула и припустилась бежать. Она слышала, как пятки догоняют зад, стуча по летнему шелковому платьицу. Удаляющийся голос заорал в спину. «Дура! Я хотел тебе сумку донести!» Маша остановилась, оглянулась назад, вздохнула, поправила на плече тяжелую сумку почтальона, наклонилась, восстанавливая дыхание. Затем медленно поволокла уставшие ноги домой. Конечно, как можно жить в захудалой деревне, где каждый норовит донести сумку, чтобы потом умыкнуть и пропить? Да, именно пропить, потому что в этой деревне все поголовно пили, и поэтому Маша никак не могла выйти замуж. За пьянками никто ни разу не предложил. Благо, к мужу сестры приехал армейский друг, трезвенник, даже спать положил с собой. Правда, от этого отдыха у Маши родился сын Колька, а заезжий гость сбежал, как только узнал, что Маша беременна. Конечно, старшая сестра Валентина отличалась от Маши. Она была отважной, быстро написала дружку мужа угрожающее письмо, на этом дело и заглохло. Но Маша была рада, хоть отрезвого родила, и стала жить для сына. А Валентина не успокаивалась, подпаивала мужа и выспрашивала, где этот донор живет. Муж был закаленный каждодневными пьянками, и Валентина сдавалась первая, начинала бить его и грозилась бросить. Ну куда ей одной с двумя детьми? Нужно было соблюсти полный комплект. Вот и доставала Машу, почему та не выходит замуж. «Слушай, что ты мужиков боишься? Давай, на себе жени соседа-алкаша. По годкам тебе вроде подходит. Чего ты одна на трех работах вкалываешь? Даже сына прокормить не можешь. Подработка почтальоном вообще бред сумасшедшего. А где еще подрабатывать?» — спрашивала Маша у сестры. «На панели!» — хохотала Валентина. «На какой панели?» «Что возле стройки лежит?» — заливалась громким смехом старшая сестра. Валентина была очень юморной дамой, все делала с анекдотами. Даже в собственном магазине женской одежды, который на всю деревню был один, умудрялась развеселить весь персонал, состоящий из нее и соседки по другому отделу. Их смех можно было услышать даже в райцентре. Так они гоготали, примеряя новые, сшитые в подвалах платья фирмы «Армяне». Но это был единственный модный магазин в деревне, где одевались самые богатые представительницы села. «Слушай, Машка, я вот о чем думаю. Детей здесь оставлять не буду, собьются. Нужно их отправлять в большой город». «В какой?» – поинтересовалась Маша. «В Питер хочу. Там у меня подруга живет. Вчера ей позвонила, сказала, чтоб хорошего риэлтора нашла. Пусть мне квартирку там присмотрит». Маша открыла рот, уставилась на сестру. «Ты это серьезно?» «Вполне. В ипотеку хочу взять. Я же предприниматель, идти его мать. Идти кого? Переспросила Маша. Маша была учительницей начальных классов. В школе была незаменимым педагогическим работником. Находила со всеми общий язык, особенно с детьми. Она была на их уровне, такая же наивная и кристально чистая. Работала на износ, ее использовали и физруки, и трудовики, и завуч с директором. Они затыкали ею все дыры в образовании. Она была безотказным педагогом. Нужно отметить, что коллектив был чисто женским. Единственного мужчину-сторожа Маша никогда не видела, так как он постоянно спал в своей коптерке возле школы. Там он жил. «Машка, можно тебя на минутку?» – закричала Валентина, заглядывая к ней в класс. Маша вышла, тихонько закрыла за собой дверь. «Что случилось?» «Короче, купила я квартиру в Питере», – громко произнесла сестра. Маша еще больше округлила глаза, часто заморгала, хватая ртом воздух. «Ты же никуда из города не выезжала!» – выговорила она по слогам. Валентина прикрыла ладошкой вылетающие смешинки и тихо произнесла. «Так это ж фокус такой! Муж не знает! Слышишь? Смотри, не проболтайся!» «Короче, взяла двухкомнатную. Не знаю, риэлтор, что подруга нашла, сказал, что классный район, окна на улицу. Дурак какой-то. Можно подумать, окна должны быть вовнутрь», — хохотала сестра, придерживая трясущуюся голову. «Валя, ты уверена, что квартиру в Питере купила? Что я, безграмотная какая? Вот розовое свидетельство. Смотри, остров какой-то. Читай. Васильевский. Прикинь, посреди Питера остров есть». Маша посмотрела на Валентину удивленно. «Что за остров?» «Васильевский. Васьки какого-то, наверное. Придется тебе на пароме туда плыть». «Почему мне?» — удивленно спросила Маша. «Потому что я тебя туда отправляю», — безапелляционно заявила сестра. «Смотри, сын у меня школу скоро закончит. Дочь тоже. 4 года им осталось. Поедут туда поступать. А ты как раз за это время там мужика найдешь трезвого и замуж выйдешь». «Да не хочу я замуж», — запротестовала Маша. «Куда ты денешься? Все выходят. Так надо».
«Кому надо?»
«Кольке твоему отец нужен, дура. Вечно тебя учить нужно. И магазин там откроешь мне. Как я ипотеку выплачивать буду? В деревне никто ничего не покупает. Короче, сумки с товаром уже собрала. Пока только 2. Потом еще передам. Поняла? Сестре нужно помогать». Валентина была очень хорошей старшей сестрой. С детства подняла Машу, помогала ей получить высшее образование, шила для нее школьную форму, таскала в общагу продукты и слыла очень добрым человеком, хотя внешне ничем себя не выдавала, постоянно со всеми скандалила. Маша знала одно, что участь ее предрешена, и, как говорит сестра, баба с возу, так тебе и надо. На вокзале Валентина, как всегда, гоготала на весь перрон, поправляла огромные клетчатые сумки и все время твердила, что дает Маше 4 года и ни днем больше. Заодно диктовала ей задание, чтобы проверила, от я до я, купила она квартиру или нет. Ведь риэлтора этого она в глаза не видела, квартиру тоже. А доверенность, составленную у нотариуса, отправила в срок, так же, как и накопленные сбережения на первоначальный взнос. Ипотеку дали под маленькие проценты, как предпринимателю со стажем и собственным магазином в доме умершей свекрови.
ведь он находился на красной линии единственной улицы Ленина, которая более-менее ровно пересекала центр этой деревни Михайловки.
«Смотри, Машка, как приедешь, баулы с товаром береги, иначе за всю жизнь со мной не рассчитаешься. Знаешь, на какую сумму там барахла? Приедешь, сразу отзвонишься, поняла?»
«Поняла», — махала головой Маша и поглаживала по голове своего 14-летнего сына.
«А ты, Колька, матери помогай. Теперь ты тоже бизнесмен», — смеялась Валентина.
«Тоже мне бизнес», — возмущался племянник. «Купи-продай. Бизнес — это когда что-то производишь». Тетя Валя погладила его под затыльником по уху и строго-настрого приказала никогда ей не перечить. Про бизнесменов она сама может столько рассказать, что он диссертацию защитит на эту тему, да еще пригрозила, что оставит его в деревне и не даст ему зеленый свет в огромный город. Коля, конечно, представлял Петербург весь в стекле и огромных круглых высотках, которые он видел на обоях у тети Вали. Сама тетя Валя никогда в Питере не была, но по обоим поняла, что это очень хороший город, тем более президент сам родом оттуда. «Вот, Колян, станешь президентом, вспомнишь свою любимую тетю Валю, которая с детства в жопу целовала и была вместо батьки». Заливалась она теперь уже слезами, потому что поезд прошипел и остановился рядом с ними, а вагон их был в самом конце перрона. «Побежали!» — закричала она командным голосом. «Всего 5 минут стоит на этой станции!» И, схватив привычным жестом огромную сумку на плечо, побежала к нужному вагону. Маша с Колей вдвоем схватили огромную сумку с товаром и припустились за нею следом, болтыхаясь из стороны в сторону. Они ловили на лету каждое слово очередного анекдота от тети Вали, которая рассказывала его на бегу. «Анекдот по теме!» — кричала тетя Валя, поворачивая голову назад. «Бегут 2 грузина по перрону, догоняют поезд, который ушел, виден 1 хвост вдалеке». Тогда 1 грузин останавливается, дышит глубоко и говорит: «Хорошо, что бежали, всего на 5 минут опоздали. Если бы медленно шли, на 30 минут отстали бы точно». И опять тетя Валя начала хохотать громче всех, подбегая к вагону. Маша с Колей уже не могли смеяться, они просто фыркали и вытирали пот от тяжелейшей предпринимательской сумки огромных размеров. «Куда вы с такими баулами лезете?» — возмущалась проводница. Но тетя Валя придавила ее мощным торсом, сунула в рот 500 рублей. Та сразу замолчала, незаметно вытащила деньги и произнесла: «Добро пожаловать на борт состава Кисловодск-Санкт-Петербург. Я 1 сумку в купе себе поставлю». «Вот это правильно. Мы часто будем сумки передавать. Мы теперь питерские граждане, не халам-балам какой-нибудь. Целый остров в Питере занимаем». Глава 2. Санкт-Петербург встретил Машу и Кольку очень хорошей погодой. Проводница помогла вытащить огромные баулы на перрон Московского вокзала. Грузчики тут же предложили свои услуги. Но Маша не рассчитывала на такой сервис и очень испугалась настойчивых мужчин. «Спасибо большое, нас встречают», — соврала она. Сын на нее удивленно посмотрел, пожал плечами, схватил огромную сумку 2 руками, потащил задом наперед по перрону. Маша последовала за ним таким же способом, продвинув 2-ю сумку к нему поближе. Вот так они дотащили баулы с товаром к центральным кованым воротам и, наконец, выползли из стен вокзала, направляясь в сторону любимого города задом. Вытащив последнюю сумку, Маша повернулась к городу лицом. «Ой, как здесь красиво!» — воскликнула она.
«Ма, а где же стеклянные круглые высотки, как на обоях?» — расстроенно спросил Колька.
«Не знаю. Может, в другом районе?» — предположила Маша. Но не успела она полюбоваться городом, как к ним с табличкой на шее подошел риэлтор Женя. На картонке маркером было криво выведено «Маша Колька». Так продиктовала ему Валентина, когда звонила, чтобы он передал им ключи от квартиры.
«Маша Колька?» – спросил риэлтор.
«Да», – удивленно ответила Маша.
«Прошу, такси подано», – радостно произнес он. «Мне ваша родственница позвонила, сказала, что вы со всем приданным сюда, велела вас отвезти, показать квартиру и отдать ключи».
Маша подозрительно на него посмотрела, притянула к себе Кольку, спрятала у себя за спиной.
«Какая родственница? Как ее звать?»
— строго спросила Маша.
«Валентина Сергеевна. Я ей по доверенности квартиру здесь купил. Вот ключи», — радостно протянул риэлтор.
«Совпадает», — произнесла Маша. «Ладно, где такси и сколько будет стоить?»
«Валентина Сергеевна все оплатила. Не переживайте», —
заулыбался Женя. Он взял сумку, пытался ее поднять, потом попросил Кольку, чтобы помог донести, а даме предложил пройти к машине, так как тяжести ей нести непозволительно. Маша натянула на плечо маленькую дамскую сумочку размером с чемодан и прошла с высоко поднятой головой к машине.
«Спасибо. Здесь и правда культурная столица», — произнесла Маша, садясь на заднее сиденье. Колька протиснулся к маме тоже, а Женя-риэлтор сел на переднее место.
«А сколько на пароме будет переправляться?» — радостно спросил Колька.
«На каком пароме?» — удивленно поинтересовался Женя-риэлтор.
«Так мы на каком-то острове квартиру купили», — гордо напомнил Колька.
«Ах, вон в чем дело!» — засмеялся Женя. «Нет, вы будете жить в самом центре города, на Васильевском острове. Мы на него через Дворцовый мост поедем, а дальше по набережной Шмидта до вашей линии».
«Какой линии?» — спросила Маша. Валя переживала, что в документе улица не указана.
«Вместо улицы здесь линии», — продолжал смеяться Женя. «В общем, по вашей линии должен был протекать канал, соединяющий Неву с Малой Невкой, а остров Васильевский омывается этими реками и Финским заливом сзади. Он похож на рыбу камбалу. Вы будете жить возле хвоста».
«Ой, а может, эта рыба и есть? Я где-то слышал, что вообще наша земля – это кит», – поделился своими познаниями Колька.
«Да, а потом этот кит проснется, всех нас стряхнет с себя. Ты это хочешь сказать? Вон, смотри, Зимний дворец», — проводил экскурсию Женя-риэлтор.
«Ой, дайте посмотрю», — закричал Колька.
«Про него я знаю. С него Аврора выстрелила».
«Да, вот это познание в провинции», — оглянулся на заднее сиденье Женя-риэлтор и посмотрел с интересом на Машу. Маша покраснела, отвернулась к окну, а Колька продолжал возмущаться, что нигде не видит круглые стеклянные высотки, которые нарисованы у тети Вали на обоях. Квартира оказалась в спальном районе Васильевского острова. Окна выходили на улицу. Маша увидела, что это действительно хорошо, потому что колодец в двор ее совсем напугал. Маша осторожно вышла из лифта, огляделась вокруг. Она помнила, что нужно изучить все от «я» до «я», и спросила у соседа, который открывал дверь на площадке рядом. «Скажите, пожалуйста, а кто эту квартиру купил?»
Сосед удивленно на нее посмотрел, пожал плечами
Я не знаю, кто там до продажи жил. Вы такие сложные вопросы задаете.
Маша в ужасе округлила глаза, метнула злой взгляд в сторону риэлтора, который открывал ключом дверь.
«Валентина точно эту квартиру купила?»
«Точно. Я вам расскажу, кто здесь раньше жил.
Из знаменитостей поэт Хлебников после революции. После войны вы вторые хозяева. Вообще, это царских времен дом. Между прочим, первый высотный дом Санкт-Петербурга».
«А какой же тогда город у тети Вали на обоях?» — спросил Колька.
«Не знаю, я у тети Вали не был», — засмеялся Женя и толкнул дверь вовнутрь, открыв перед Машей и Колей коридор. «Добро пожаловать в новую жизнь!» В это время зазвонил телефон, Маша даже вздрогнула, нажала на прием вызова.
«Алло, вы добрались?»
— орала в трубку тетя Валя. Маша осторожно зашла в квартиру, увидела маленький коридорчик и одну большую комнату.
«Да, Валюша, спасибо, уже в квартире. Проверь от я до я, сколько комнат. Не обманули, что двухкомнатную купили?»
«Валя, нас обманули. Квартира однокомнатная», — печально произнесла Маша. Женя-риэлтор возмущенно посмотрел в сторону Маши и закрыл входную дверь. Перед ними появился еще один маленький длинный коридор, ведущий в ванную комнату.
«Ой, Валя, извини, здесь еще одна комната есть, и коридор, и туалет», — заглядывая во все углы, лепетала Маша. «А вот и ванная, и даже кухня».
Женя-риэлтор продолжал махать возмущенно головой. «Ладно, вот ключи, я пошел. Риэлтора ноги кормят. У меня и так времени нет», — проворчал недовольно Женя.
«Спасибо большое. Очень хорошая квартира. Хоть и кот в мешке».
В квартире стояли в каждой комнате по шкафу, на кухне стол и больше ничего. Маша в окно увидела магазин мебели напротив и сразу выскочила туда, чтобы приобрести два дивана. Валентина дала на это денег. Маша счастливая ходила по магазину, как по музею, потому что такой мебели сроду не видела. Она подумала, что царскую мебель никто не покупает. Да и домов таких наверняка нет, где могли бы разместить всю эту прелесть. Она обошла все залы и очень обрадовалась, когда увидела обыкновенный диванчик производства родной и близкой фирмы «Армяне».
«Вот именно то, что мне нужно!» — воскликнула Маша и купила с доставкой два раскладных дивана в форме полуоткрытой книги. Через 2 часа эти чудо-диваны украшали собою обе комнаты. Одна комната была побольше, ее заняла Маша и поставила диван поближе к правой стене, а второй диван украшал узкую длинную комнату, которую облюбовал Колька.
«Так, сыночек, начинаем новую жизнь», как посоветовал риэлтор Женя. «У нас с тобой 4 года. 9-й класс – ты окончить должен отлично. Экзамены, чтобы сдал на все 5. У меня денег нет на обучение. Завтра пойду искать работу, а сейчас быстро приготовлю праздничный ужин, и мы с тобой это дело отметим вкусным питерским лимонадом».
«А что, здесь грушевый тоже продается?» — спросил Колька.
«Думаю, да», — задумчиво произнесла Маша. «В жизни так бывает, что на тебя по мановению какого-то случая набрасывается судьба и поворачивает твою жизнь на 180 градусов, и ты не понимаешь, где ты, что с тобой происходит. Вопросы бьют отчаянно по голове, и ты отчаянно от них отбиваешься.
Конечно, Маша даже себе боялась признаться, что сестра круто изменила ее жизнь. Что делать? Впервые этот вопрос тебя окончательно добил. Всегда в семье все решала старшая сестра. Жить у нее было как в раю. Не нужно было ни о чем думать. Она знала ответы на все вопросы. Не нужно было мечтать. Она делала это за тебя. Не нужно было стесняться, что родила сына вне брака. Сестра успевала заткнуть всем рты до того, как селяне еще подумать не успели про одиночку мать. В общем, теперь вся ответственность лежала на тебе. Маша осознавала, что ей на решение всех проблем дали ровно 4 года. Это так много, и в то же время так мало. Да и болезнь, похоже, прогрессировала от того, что ты оказался один на один с самим собой. Маша страдала фобией, одной единственной, но очень мешающей жить. Маша боялась мужчин. Может быть, из-за того, что вообще упала самооценка после того, как ее бросил отец Коленьки. Может, от того, что в деревне она общалась только с женщинами. Может, от того, что все шептались за спиной, что стыдно быть гулящей. Но Маша всего-то погуляла один раз. И слава Богу, хоть у нее теперь есть ради кого жить. Это Коленька. Он очень был похож на своего отца. Все говорили, лучше бы на Машу. Она была настоящая красавица. Длинные волнистые волосы цвета пшена, миндалевидные глаза темно-зеленого цвета и алые губы, четко очерченные контуром темно-вишневого бантика, который ей подарила природа. Все очень удивлялись, что губы и глаза Маша никогда не красила. Они были красивы и без уродской косметики. Фигурка точеная, как у балерины, тонкая талия и очень красивые ноги. Но Маша ничего этого про себя не знала. Она считала себя уродиной. Откуда к ней пришла эта мысль, никто не знал. Сестра Валентина была такой же красавицей в молодости, как и Маша, но с годками немного раздалась вширь и громче стала ругаться. Видно, слух тоже раздался. Она так громко говорила, что все в деревне не хотели, чтобы она повторяла еще раз, и сразу с нею соглашались. Авантюрный склад характера сестры очень нравился Маше. Она хотела быть на нее похожей.